10 июля, вторник, утро. Кронштадт, городская больница номер 36. Мурыжили меня вчера в УВД долго двое дознавателей. Молодой и совсем пожилой, пенсионного возраста. Но вроде ничего, никто меня задерживать не кидался. Кивали, писали протоколы, подсовывали мне за резолюцией, с моих слов записано верно мной прочитано, ну и за подписью. Я читал, подписывал и постепенно приходил к выводу, что Диме все же каюк. Если бы я его пристрелил, то он бы проще отделался. По всему выходило, что еще пара дней дознания и следствия, потом быстрый суд и расстрел у стеночки. В больницу отвезли, не обманули. Молодой подвез. На рычащем и громыхающем УАЗике в милицейской раскраске. Там я, быстро завернув в туалет на первом этаже, переоделся, после чего с сумкой поднялся в палату, где и запихал ее пинками под кровать. Собрался было с соседями познакомиться, но тут обед случился, а потом за мной вновь пришла чернявая медсестра и повела, вертя тощим задом, куда-то в неизвестность. Неизвестность встретила меня тесным кабинетом и докторшей с остальным блеском в глазах и отчаянно усталым видом. Жестом предложив садиться, она представилась. «Заведующая Кронштадтской лабораторией по изучению некробиотических форм Кабанова Валентина Ивановна». «Просто гражданин Мельников Андрей Владимирович», — представился я в ответ. «Чем могу, как говорится?» «Можете со мной побеседовать подробно и альбомы посмотреть?» Похлопала она по стопке гроссбухов на столе. «Я изучаю формы живых мертвецов и их производные». Так что никакая информация лишней не будет. «Чаю дать?» — вдруг спросила она. «Давайте лучше я вам чаю дам», — вскочил я. «Мне не трудно». «Вы пока альбомы полистайте, фотографии посмотрите», — сказала Валентина Ивановна. «Мне тоже не трудно, я ведь на работе, так что чаю заварить еще способна. Так что вы лучше к делу». Заняла она меня вчера надолго, даже очень. Не ожидал такого внимания. Расспрашивала обо всем подробно. Допрос в УВД показался детской игрой после этого собеседования. Одну историю про атаку морфа, как их здесь называли, на складе в Юме она заставила пересказать раза три и буквально посекундно. В общем, заняла время до самого вечера, когда только осталось, что ужинать и спать. На ужин плюнул, аппетита не было. А в сон тянуло зверски. Видать, все же и вправду башка сотряслась. С самого утра меня потащили к окулисту. По-моему, без особой надобности, а так, номер отбыть. Хотя ферму на это не поставлю. Потом появился мой доктор, сперва вежливо поинтересовавшийся самочувствием, а потом предложивший переодеваться и топать к машине. Это мы быстро, возражений нет. Метнулся в палату, срулил оттуда с независимым видом, прихватив сумку, переоделся в туалете и, стараясь не маячить, выскользнул на улицу к уже знакомому Рено. Осторожно опустился на правое сиденье, машинально отметил, что доктор уже кобуру с глоком к ремню подвесил и собаку прихватить тоже не забыл. Интересно, как он догадался при таких обстоятельствах собаку завести, да еще и щенка? Не было бабе забот, так купила порося? Тигр, ладно, он сам завелся, а тут щенок. «Тренировались?» — спросил я, указав на пистолет. «Да, вчера как выспался. Вроде бы привык». «Тогда сами решайте, как пострелять выберемся. Я в любой момент, сами понимаете». «Картинка не двоится?» «Нет», — подумав, сказал я. Выспался, отдохнул, спина почти не болит, и глаза на месте. Вроде. Починился, похоже. «Спина болеть должна еще вообще-то», — заметил доктор. «Я к боли дубовой довольно», — объяснил я. «Всю жизнь такой. Так как сейчас болит, это даже не серьезно. Спать сидеть не мешает, и ладно. И просто легче стало, за что большое человеческое спасибо». Тут не наврал. Спина болит ровно, без дергания и всяких побочных эффектов, не то что было до того, как дробь выковырили. «Ладно», — подвел доктор итог разговору. «Давайте съездим к Тверским, поищем их начальство, а потом надо будет с одним товарищем моим встретиться. Он взялся вроде бы про ваш груз поговорить. Может, и получилось у него что-то. У него всегда что-то такое получается». С разными последствиями. Последняя фраза из уст доктора меня как-то насторожила, но решил внимания не обращать. Кангу уже привычно звонко фыркнул дизельком и рванул с места. Утренний Кронштадт вполне уже напоминал самый обычный, докатастрофный город. Люди явно спешили на работу, ездили машины, хоть и не так много, как привыкли мы видеть. Да и оружие в глаза бросалось. Но все же ощущение того, что мы в осажденном лагере, уже исчезло. А заодно ко мне пришла уверенность в том, что искать счастье в больших городах теперь точно не стоит. Даже в таких, как Тверь, не стоит. А вот в каком-нибудь Торжке или Старице, или, скажем, Осташкове, Тверской же области, жизнь вполне могла бы и наладиться. Вот как здесь или в Маккензи, штат Теннесси. Городок промелькнул быстро, вновь показалась вода залива, причал, проскочили мимо Мариетта, опять Форт Константин, плавучая гостиница. У входа никто не курил, так что пришлось заходить внутрь. Колонна точно никуда не делась. Все машины так и стоят рядком возле причала. В небольшом совсем фойе за маленькой стойкой сидел кавказского вида человек, попивавший что-то из большой красной кружки, судя по запаху и стоящей рядом банки растворимый кофе. Увидев меня, он кивнул, отставил кружку в сторону, поприветствовал. «Доброе утро, чем могу помочь?» «Я командира Тверской колонны разыскиваю». «Уехал», — сказал кавказский человек. «Уже час как уехал, наверное, где-то в городе». «Черт, опять не повезло», — вздохнул я. «А когда он возвращается обычно?» «Поздно, раньше 10 застать и не пытайтесь». «Так, а на чем он ездит?» «Городок и вправду маленький. Вероятность столкнуться не такая уж мизерная, особенно если я буду специально по сторонам смотреть». «Тигр. Джип такой, знаете?» Изобразил он некий жест рукой с кружкой. «Знаю». «Вот на нем. Номеров нет, есть бортовой номер, 17». «О, спасибо», — поблагодарил я наблюдательного дежурного. «А зовут его как, не в курсе?» «Сергей Борисович, фамилию не знаю». «Спасибо, запомню». «Трудно забыть. Зовут как раз как того человека, которого я в Твери собираюсь поискать». «Ладно, буду оглядываться. Вдруг что и выйдет. В крайнем случае припрусь сюда на ночь глядя, как бы в больнице не бухтели. Нельзя мне здесь мимо пролететь. Никакого желания нет катить всю эту дорогу в одиночестве. Вон у них два БТРа стоят. За ними идти куда приятней будет». «Стоп, дурак я! Вот ей-богу, дурак!» «Вопрос имею», — вновь обратился я к кавказскому человеку за стойкой. «А номера свободные у вас есть?» «Есть», — ответил он. «Половина комнат свободна. Нужно?» «Нужно», — кивнул я. «Два вопроса. Тут у вас машину с грузом не опасно оставлять? Не помоют?» «И второй вопрос. У меня местных денег пока нет на руках. Что надо, чтобы забронировать?» «Пусть половина и свободна, а вдруг еще какая колонна придет? Тут, похоже, под торговые караваны место самое удобное. И порт, и стоянка, и гостиницы. Заселят еще кого-то неожиданно». «Груз в безопасности. У нас там свет и пост у окна. Человек дежурит с автоматом», — сказал собеседник мой. «А насчет брони? Если пообещаете, что сегодня заселитесь, то достаточно вашего слова. Когда вас ждать?» «Ближе к вечеру. Точно не скажу». «Хорошо, до 10 вечера, скажем, буду вас ждать», — сказал он. «Потом комендантский час все равно, так что двери здесь на замок». «Так, надо это как-то разрулить, или я рискую пролететь. Будем говорить с доктором, может, он что путное подскажет. Расписку им дать, что ли, что буду лежать и не шевелиться, или как? Ох, пролечу я с этим лечением, а потом нарвусь по дороге. И хрен ли с того, что меня отсюда здоровым выпустят?» «Ладно». Поблагодарил гостеприимного, администратора, наверное, и выскочил на улицу. «Ну что, куда теперь поедем? Или сразу во флотскую разведку?» — сразу спросил доктор. «В разведку тоже ехать придется, об этом меня уже предупредили. Охота разведчикам со мной пообщаться, поузнавать всякие новости из дальних земель. А ну и черт с ним, в принципе, все лучше, чем в палате скучать. Хоть пообщаюсь, а заодно что-нибудь и сам выспрошу. Что там мне на маршруте выдвижения грозит. Он у меня все же еще длинный, маршрут этот самый. Но теперь надо резко решить вопрос с машиной. Если переезжать в гостиницу, так переезжать. На Мариетту бы надо заглянуть, да и...» Тут я спохватился. «Доктор, кстати, ваш торговый человек пока себя никак не проявил?» «Проявил, отчего не проявить», — ответил доктор, закидывая щенка в машину. Мы в соседних квартирах живем, так что пообщались. Но он только с утра этим занялся, так что раньше вечера ответа ждать не следует».
«Ладно, понял», — кивнул я.
У Мариетты меня ждал сюрприз, и Века стояла на причале уже с колесами. Подъехали, остановились рядом. Доктор посмотрел на машину, покачал головой в заметном восхищении, затем сказал:
«Да, серьезный аппарат. Как 66-й по проходимости, наверное?»
«Да, примерно», — согласился я, выбираясь из кабины.
Фрейя вновь обрела свою суматошную свободу, а я обошел машину по кругу.
И аккуратно, как сняли, ни царапинки.
Трап был поднят, на палубе никого, так что пришлось браться за рацию. Откликнулся Паша сразу же.
«Уже иду».
И действительно, через секунду появился на палубе, взялся опускать трап.
«Как дела?»
— крикнул я снизу.
«Да нормально, отдыхаем», — ответил он и заодно объяснил метаморфозу с машиной.
«С краном вчера договорились за соляру, так мужики поняли все расширительно и с колесами помогли. Ключи в твоей каюте на столе лежат. Днем за грузом приглядываем, а ночью, говорят, сюда пока вообще никто не суется, тут еще мертвяков полно вокруг вроде как».
Трап опустился, а я поднялся на палубу, чуть не споткнувшись о метнувшегося под ноги кота, вдруг боднувшего меня головой и громко заурчавшего.
Пришлось подхватить зверя под мышку, почесать башку и под подбородком, отчего он совсем сомлел.
«Кстати, а где все?» — спросил я, когда зашли в кают-компанию.
«В городе. Временные пропуска нам выписали, так что можем шляться».
«Хрена себе. Они могут, а я вроде при всех заботах и только с нянькой. Надо будет у доктора уточнить, за какие мне заслуги такая дискриминация. И кто вообще эти пропуска выдает? А то ныкаюсь тут».
«Кстати, мы тут решили еще народу в экипаж поискать», — вдруг сказал Паша. «Димон, похоже, того. Все, в общем. А ты по своим делам сваливаешь.
А нас 3 человека минимум должно быть.
Бабы, ну, ты понял, в общем. Витек на биржу поехал объявление дать, только вопрос в другом».
«Как претендентов проверить?» — сообразил я.
«Ага».
«Вопрос понятнее некуда. Люди перемешались, кто и где не сразу поймешь. Вполне можно такой экипаж взять, что сам пойдешь на корм рыбам, а судно подаришь со всем грузом».
«Так не скажу», — подумав, ответил я. «Но какая-то система здесь быть должна, иначе проблем не оберешься. Поинтересуюсь аккуратненько, обещаю. Кстати, что за биржа?»
«Да на рынке местном вроде центра занятости что-то появилось. Крановщик рассказал».
«А на чем поехали, кстати?» — заинтересовался я.
«Да крановщик и повез за ведро соляры лишнее», — пояснил Паша. «У него шарабан какой-то китайский, что ли? И обратно привезет. А на будущее думаем притырить что-нибудь маленькое и с собой возить. Так, чтобы стрела легко поднимала. Забодай какой-нибудь».
«Чего?» — не понял я.
«Это братан мой двоюродный так свой пепелац называл», — пояснил Паша, усмехнувшись. «У него самурай был, но раздолбанный такой, что только на забодая тянул».
«А чего, нормально?» — прикинул я. «Весу в нем мало, места тоже мало занимает, а все джип, да еще и на раме».
«Ладно, я по какому поводу? Съезжать я собираюсь, хотел насчет машины, но тут вы вообще подарок сделали».
«Вещи соберу, наверное».
«Хрена себе!» — даже возмутился Паша. «А с нами что, хреново жить стало? Мы банкет думали устроить, девки еще на базар похряли, а ты фига?»
«Паш, банкет мне нельзя пока. Запрет под угрозой всего и сразу», — сказал я честно. «Перееду я вон туда, видишь?»
Гостиница с борта видна была как на ладони, равно как и судно от гостиницы.
«Надо просто», — хлопнул я его по плечу и потом ткнул пальцем в рацию у себя на плече.
«Но связь со мной есть без проблем. Разрешат пить, банкет даже с меня».
«Да и рано пока банкет. Расторговаться надо, а то сглазим все к бубеням, и хрен ли тогда пить? С горя, если только».
И, приподняв тигра, показал его Паша.
«И кот пока в заложниках останется. С ним в гостиницу несподручно пока.
Я спросить забыл, можно со зверем или нет?»
«Да?» — задумался он. «Ну ладно, если надо. Мы тут заодно прикидывали, как шашлык забабахать, а вот с чего и прикинем».
Сборы в каюте были недолгими. Все имущество и так было в машину уложено. Осталось только сумку упаковать, да и все, с чем справился за 5 минут. Выскочил обратно на палубу, попрощался с Пашей и поскакал к машине. «А теперь куда собрались?» — опять начал ехидничать доктор. «До Москвы самостоятельно?» Это его мои маневры у грузовика озадачили. Не понравилось, что я сумку в кабину загрузил. «Нет, не собрался», — ответил я. «Но что делать дальше, подсказывайте, я в озадаченности. Мне нужен бы временный пропуск в город. Еще мне нужны местные деньги, а следовательно, место, где я могу быстро обменять на них хороший товар». «Полиэтилен с этим кевларом?» — уточнил он. «Нет, это быстро не продашь», — ответил я. «Дробовик продам хороший, а то пока расторгуюсь, я себе здесь бутылку пива купить не смогу». «Вам нельзя пиво». «Да хоть квасу», — чуть разозлился я. «Трудно понять, что ли, что человек без единой копейки в кармане может неожиданно для себя попасть в дурацкую ситуацию. Но не могу я так, не привык». «И стоит ради этого отдавать полезную вещь?» — усомнился доктор. «Стоит, стоит», — подтвердил я. «Если я из-за того, что в кармане ни шиша, попаду в глупое положение, то могу больше потерять». «Ну, это реально, если вы только с дамой свидание назначили», — засмеялся он. «Да сейчас с дамой», — отмахнулся он. «Вот случись с покупателем на весь товар дело иметь. Надо за обед заплатить, а тут придется задумчивое лицо делать. Ну и как он подумает? Что за партнер, который сначала обсуждает сделку на миллион, а потом покурить и на метро стреляет? Мелочи, мелочи губят работу». «Упертый вы», — вздохнул доктор. «Хороший хоть дробовик продать хотите?» «Очень. Бенелли Нова Тактикал, малострелявший, с запасом патронов». «А вам что, не нужен?» — удивился он. «Если честно, то не слишком. Я один, оружия много. Есть другие виды, которые я предпочитаю». «Потом понадобится, жизнь вон какая», — немного задумчиво предположил он. «Если честно, док, можно так называть?» «Да, пожалуйста». «Если честно, то воевать дальше я не собираюсь», — взялся я излагать свои виды на жизнь. «И охотиться на мутан... морфов тоже не планирую. Я вообще-то представитель сословия купеческого, да песца коммерсантом был и никем другим становиться не планировал. Доберусь до места и начну себе место под солнцем искать. Не получится там, приеду к вам сюда. Не получится здесь, получится где-нибудь еще. А просто так башкой рисковать не хочу. И запас везения уже иссякает, чувствую. И нельзя мне. Семья у меня. Жена, дети, родственники. Котов аж 3 штуки. 4 уже, если точнее. Никак нельзя». «Ну, не знаю», — развел руками доктор. «Давайте так. Если ружье действительно такое хорошее, то мы его у вас на команду нашу выкупим. По честной цене. Потом на базаре проверить или спросить можете, не знаю я». «Команду?» — удивился я. «В больницу, что ли?» «Я в больнице эпизодически. К дежурствам привлекают, врачей не хватает», — взялся объяснять он. «А так у нас с первого дня что-то вроде охотничьей команды сложилось на самоокупаемости. И я при ней медиком и бойцом, наверное. Неплохо вообще-то, вроде условной независимости получается, но и обеспечиваем себя почти во всем сами. Так что, может, и вправду нам ваш Бенелли нужен. Вы не думайте, я в оружии разбираюсь более или менее, знаю, что это такое». «Док, если вам на пользу, то я только рад буду», — почесав в затылке, ответил я. «Только мне быстро надо, потому что деньги для второй части новостей нужны». «Это какой?» — насторожился он. «Мне бы номер в гостинице оплатить. Хочу туда переехать». «Из больницы?» — не слишком радостно осведомился он. «Хотя бы пока не поймаю командира Тверского конвоя», — пояснил я. «Его вообще не застать. Пропущу, застряну. Потом не удержусь, сам попрусь и нарвусь на проблемы», — подпустил я сиротство в историю. «Да и машину туда на стоянку определить хочется. Добра много в кузове, а там охрана похожа». Доктор просто хмыкнул, явно посчитав мои доводы путанными и нелогичными. «Но это уже его дело, какими их считать. Для меня они самые логичные и вообще дальше некуда понятные. Просто это мои резоны, не его». «И последний момент», — вывел я его из задумчивости. «Мне бы временный пропуск получить для передвижения по городу. Экипаж уже обеспечен, один я здесь на птичьих правах. Как это сделать?» «Проще некуда, в комендатуру надо заехать», — пожал он плечами. «А зачем вам?» «Затем, что всякое случается, а если случится, то я до первого патруля». «О-хо-хо, суетливый вы какой попутчик», — засмеялся он. «Знали бы вы, сколько я народу перевидал, который, чуть-чуть не долечившись, огребал настоящие проблемы на старые-то дрожжи. Всем кажется, что вот дела обстряпаю и залечусь от души на все 100%. А дорого яичко в Христов день. Ладно, вам жить, я предупредил. Поехали к Ильясу.
Это кто?
Это Ильяс, ёмко определил доктор. Увидите. В любом случае, он и по Бинелли специалист, и у нас за казначея, так что без него никуда. И по товару вашему тоже он вопросы задает. Поехали, короче. Вам в гостиницу что, аванс внести надо? Заедем, я внесу. Оставите там свой грузовик. Эх, нам бы такой.
Это я уже пропустил мимо ушей.
10 июля, вторник, утро. Кронштадт. В комендатуре действительно все достаточно несложно оказалось. Доктор подтвердил, что я прибыл за оказанием медицинской помощи, то есть был снят с судна и своевременно получить пропуск не мог. После чего мне и был выписан этот самый синенький пропуск, куда внесли номер моего водительского удостоверения. С ним я беспрепятственно мог перемещаться по городу до комендантского часа, то есть до 10. Аресты после 10 не грозил, но шляться бы не дали. Улицы бывали еще и опасны. Как уже говорил, город до конца не дочистили, случалось всякое. Аванс доктор за меня внес, хотя, похоже, в этот день был не при деньгах. Грузовик на стоянку сдал, в очередной раз напомнив себе, что здесь не воруют. Администратор, которого звали Гией Шалвовичем, уверил меня в этом клятвенно и ответственно. Ну, раз человек ответственности не боится, то тогда оно и вправду так, за язык его никто не тянет. Тут хоть есть с кого спросить, в случае с чего разберемся. Затем док, подъехав ближе к центру города, начал какие-то туманные переговоры по радио, после чего сказал: «В кафешку поехали, там и отобедаем заодно». И, перехватив мой взгляд, сразу добавил: «Да разберемся мы с деньгами, не нервничайте так. У вас все равно в больнице одежда в залоге». И засмеялся радостно над своей шуткой. «Поехали, поехали. Только Фрейю по пути домой закинем. Нагулялась». Кафешка где-то в городе была вроде бы и не новой, но все выглядело так, как будто здесь хотели начать ремонт, потом передумали и решили наскоро открыться опять. Меню богатством не блистало. Похоже, даже было, что кормят здесь тем, что удалось купить или добыть. Готовка при этом была качественной, грех жаловаться. Обслуживали две средних лет женщины совершенно неофициантского вида. Так что я почему-то решил, что владельцы у этого заведения сменились, да еще и довольно случайным образом. Очень уж чувствовалась не слишком опытная в организации таких мест рука. Хотя посетителей здесь были, и немало. Сели за столик у окна, при этом я мужественно отказался от пива, хотя хотелось отчаянно, прямо вот как вожжа под хвост. Хочется и все тут. Но попросил минеральной. За основное блюдо была жареная картошка с мясом, а больше по факту ничего и не надо. Салат тоже был простейший. Капуста с морковью под подсолнечным маслом. Мне такие еще памятны по студенческим столовкам советских времен. Называлось все это «салат витаминный» или что-то в этом духе. Минут через 5 после того, как мы уселись за стол, в кафе вошел среднего роста мужичок, бодро докатился к нашему столу, уселся. Сходу протянул мне руку, представился. «Ильяс». «Андрей». «Татарин, это заметно. Лицо круглое, хоть восточного в нем и мало вроде». Смотрит вроде доброжелательно, но глаза хитрые. При этом шепелявит и говорит, почти не разжимая рта. Ага, где-то бивни передние утратил, причем недавно. Было бы давно привык бы, а тут пока стесняется. Да и по губам видно, что досталось чем-то неслабо. Присоединиться к обеду не отказался, учитывая, что он же сам за него и платить собирался. Неизвестностью томить не стал. Сказал, что уже переговорил с кем-то про полиэтилен, и вроде есть предварительная договоренность. Заберут все 30 тонн. Угадал я с товаром. Для местного климата теплицы критичны. Следующая зима не за горами. Так что подобную пленку готовы забрать и еще просят. «Насчет еще не знаю. Там место немного стрёмное, откуда ее брали», — сказал я. «Да и далеко. 7 суток оттуда шли. Страшновато при нынешнем отсутствии любой метеорологии». С другой стороны, если взять корыто побольше, команду помноголюдней, дойти туда и загрузить весь склад, там ведь 1000 тонн еще. Только на местных мародеров не нарваться разве что. Агрессия на территорию суверенного государства?
задумчиво и как-то хитро спросил Ильяс.
«Она самая», — честно ответил я. «Другого места с такими запасами и не знаю даже. Там еще две нефтебазы огромные бесхозные. Можно заодно и сюда заправить, и сюда привезти. Но, как уже сказал, без гарантий. Очень может быть, что там уже местные все вывозят».
«Ладно, не нашего уровня идей», — подвел он черту под темой. «Что с кевларом твоим делать, пока сам не пойму. На пленку уже базарная цена есть, там все понятно. А вот кевлара никто не предлагал».
«Тварон», — поправил я его. «Тварон лучше кевлара. Ты мне вот что скажи лучше. Тут уже есть куда безопасно товар сгрузить. Склады нормальные, ответственные».
«Есть, это все есть», — помял он в ладони подбородок.
«А деньги у вас откуда идут? Банк какой-то открыли? Расчетный центр?»
«Банк открыли», — кивнул он. «На Советской, в федеральном казначействе. Даже купюру на госзнаке печатать начали. А то тут до этого месяца, считай, что только не ходило. От талонов до жетонов на метро. Каждый анклав свои деньги делал.
Крышек от пивных бутылок только не хватало, чтобы уж совсем как в Фоллауте».
«Договорились теперь, что ли?»
«Да, договорились. У нас, как у взрослых, типа валютный совет теперь», — засмеялся Ильяс.
Он полез в карман и вытащил несколько бумажек с изображением петербургских достопримечательностей и цифрами номинала. «Нормальные такие деньги, просто небольшие совсем и бумага так себе. Но номера, серии, хитрая печать — так просто не подделаешь».
«Хм, а нормально», — кивнул я с уважением.
«Так вот вопрос-то. В банке вашем счета частным лицам открывают?»
«А-а-а», — сразу понял татарин.
«Расторговаться хочешь и деньги пока здесь оставить?»
«Верно», — вновь кивнул я.
«Что в темную торговать? Съезжу к Твери, к Москве, посмотрю, что там отсюда надо».
«А нам что за интерес, если конкретно?» Чуть наклонился он ко мне.
«Агентские, маркетинговые, как хочешь называй. Из 30 тонн полиэтилена 1,5 уже ваши. Из 15 тонн тварона можешь забрать 30 упаковок. Там всего 600. Если пристроить, поможешь, естественно».
5%, так?» — уточнил он, все же не надеясь на мои способности в арифметике.
«Именно».
«Добавить бы надо», —
не разжимая губ, лучезарно заулыбался он.
«Прокурор добавит», — урезонил я его. «Мы товар в забитом мертвяками порту брали, предварительно под него судно захватив и самостоятельно через шлюзы выведя. А ты по городу родному прогуливаешься, посвистывая. Я же не лопух, чтобы самому не продать. Покручусь пару дней здесь и все выходы найду. Нормально, не гневи Бога».
«Ладно», — прикинул Ильяс что-то. «Видать, все же где-то он себе воздух оставил.
Все равно надо с кевларом разбираться, нет же, цены сказал. Кстати, а про склад ты что спрашивал? Разгрузить судно хотел?»
«Нет, это я бы свою долю товара сгрузил, если не удастся счет открыть или что-то такое».
«А, понятно».
«Пиломатериалы и тол», — сказал я. «Нужно одно или другое, или все вместе. На обратный рейс судно загрузить».
«С лесом проблем нет», — сразу сказал он. «Доктор, помнишь, у пескобазы красненькая? Можно говорить».
Доктор только плечами пожал. Явно не его территория вся эта коммерция.
«Ладно, Ильяс, дробовик будешь смотреть?» Перевожу я разговор.
«Буду, буду, ты как думал?»
И глаза вновь заблестели.